Блаженны, изгнанные за правду. Кассета вторая. Однако вернемся к событиям военного времени. Как я уже писал, с приходом немцев в нашей деревне не велись военные действия. Но зато, когда они отступали, досталось и деревне, и нашим людям. Осенью 43-го года были ожесточенные бои под Житомиром, затянувшиеся до зимы. Затем русские прорвали оборону и гнали немцев почти до Шипетовки, где стоял фронт. В начале декабря в деревню небольшими группами пришли русские солдаты. Немцев не было, и они беспрепятственно расположились кто у кого, а оборону заняли на западной стороне деревни. Не было слышно никакой стрельбы. Сразу же в деревне появилось военное начальство и началась мобилизация всех мужчин от 18 лет и старше до 60. Забрали всех годных к армии, остались только старики, дети и женщины. В нашем доме расположился небольшой штаб русских, у которых был телефон. Стояли они у нас недели две. И вот однажды утром, сразу после Нового года, когда мы уже встали и не успели еще позавтракать, вдруг по всей деревне стали слышны разрывы снарядов. Все наши окна разлетелись вдребезги, а рвущиеся снаряды, кажется, что попадут прямо в дом. Все мы вышли из дома во двор, а солдаты залезли в заранее выкопанный во дворе окоп. И я запомнила еще, как телефонист кричал в трубку: «Барнаул, Барнаул, я Сокол, отвечай!» Однако ему никто не отвечал. И тут мы увидели, как за деревней по ту сторону реки ползут и стреляют немецкие тигры, а за ними, прячась, бегут цепи солдат. Наш лейтенант первым выскочил из окопа и крикнул остальным, чтобы все вышли из окопа и следовали за ним. Он крикнул: «Ура! Мы сейчас им покажем!» Все солдаты бросились навстречу танкам. Кому они что могли показать, если имели только автоматы Калашникова и только некоторые имели ручные гранаты? Стрельба усилилась еще больше, и мы уже не стали наблюдать, что произошло с нашими солдатами, а убежали в дом. Тем временем к нам прибежали соседи. Негрей Анна со своими детьми, которые все были сильно перепуганы. Она начала всех детей заталкивать под кровать, а сама кричит маме: «Анна, молись, вы верующие, и вас Бог услышит». Вот когда стал нужен ей Бог. Это та самая семья, которая постоянно смехалась над нами из-за того, что мы были верующие. Отец их был коммунистом, и они этим сильно гордились. Мы сильно молились, и тогда Господь сохранил нас. И хотя два снаряда попали в дом, но он все-таки уцелел. Под вечер стрельба немного утихла. На другой день с самого рассвета нас опять разбудили сильные разрывы снарядов. Из тех же самых позиций шли немецкие тигры, а за ними солдаты. Русские или не успели занять оборону, или же это была ловушка для того, чтобы заманить русских, а потом расстрелять. Русские отступали к нашим домам, но с восточной части от леса их перехватили немецкие автоматчики и начали в упор расстреливать. Оставшиеся в живых прятались в двух домах, которые отдельно стояли недалеко от нашего дома. Мы же, соседи, все собрались в одном месте у тети Любы. Она имела большой погреб, в котором расположились женщины и дети, и только один старик, негрей Павла, был среди нас. И вот вечером, когда утихла стрельба, и мы все разошлись по домам, к нам пришли молодые девушки Оля и Вера, которые жили в двух тех домах, где прятались русские. Они сообщили, что там находятся раненые солдаты, и многие из них просят пить, и им нужна медицинская помощь. Старшие женщины посоветовались и решили тяжело раненых забрать по два человека в каждую семью, а тех, которые ходят, отправить в другие семьи подальше от нас. Ведь очень опасно, вокруг нас были немцы. Всю ночь они копали окопы и устраивали оборону, устанавливая пушки и пулеметы. И вот эти деревенские женщины, не наученные никакой конспирации и военным хитростям, решили спасти этих несчастных солдат. Нам, малышам, последовала команда не только, возможно, искать мужскую одежду, чтобы переодеть раненых солдат в гражданское. К нам в дом пришли два человека, каждому лет по 50, а ранены они были не тяжко. Двоих поместили у бабушки Палашки, а одного молодого солдата, раненого в руку и ногу, девушку перенесли к тете Любе. Несколько солдат было отправлено в другие дома односельчан. Четверо же, не раненые и не переодетые из-за отсутствия гражданской одежды, остались на чердаках в тех же двух домах от поля. Оля и Вера сказали, что приносить кушать они будут им по вечерам, когда стемнеет. Солдаты предупредили их, чтобы были очень осторожны и не привлекали внимания немцев. Они сказали, что побудут немного, а потом будут пробираться через линию фронта к своим. Итак, за эту ночь наши женщины справились с этим нелегким трудом. Живых солдат они разместили по людям, а мертвых, которые были в домах и дворах, подтаскивали На некоторое расстояние от домов и зарыли в снег. Теперь они переживали, что же будет утром, ведь на снегу осталось много следов и не только на дороге, но и на огородах, через которые проводили солдат. Однако утро принесло облегчение. Проснувшись утром, на дворе мы увидели свежий, густой и пушистый снег, который спрятал все наши ночные следы. Но настал новый день и новые неприятности. Как мы и ожидали, немцы начали ходить по домам. И вот мы слышим их разговор и видим, как они небольшими группами заходят в каждый дом. Наши солдаты все бы прятались на чердак, немцы же боялись лазить на чердак. В этом мы позже убедились еще больше. Что же будет с этим очень больным молодым человеком, который лежал на кровати в доме тети Любы? Можно было бы не волноваться, если бы он не был острижен наголо. Ведь для немцев это было первым признаком, что он, как они говорили, рус, Иван. Люба же вышла из тяжелой ситуации следующим образом. Она сказала маме, чтобы та взяла детей и молилась Богу, а сама сказала, что как-нибудь выгородится перед немцами. Немецкий язык тетя Люба мало знала, но могла объясняться некоторыми фразами. Когда мы усердно молились, еще стояли на коленях, четверо немецких солдат вошли в наш дом, держа в руках автоматы. Когда же увидели, что мы молимся, они остановились у двери и молчали. После того, как мы встали с колен, они осмотрели дом и пошли прямо к тете Любе. А там все соседи в сборе. Немцы, осмотрев внимательно всех, подошли к больному, обратив сразу внимание, что он был острижен. Подняв одеяло, которым был накрыт солдат, они увидели забинтованную руку и ногу и в один голос закричали «Рус! Рус!». Парень, правда, не испугался или же не подал вида. Тетя Люба подошла к больному и начала убеждать немцев, что это ее сын, проявляя свою женскую и материнскую способность. На ломаном немецком языке она старалась их убедить, что сын пострижен из-за того, что нет мыла и завелись вши. Немцы пораскрывали рты и сначала поверили, однако стали показывать на бинты, спрашивая, где он получил ранение. Но тетя Люба и тут не растерялась. Подзывая немцев кое-как к застекленному окну и показывая на сгоревший соседский дом, где торчала только труба дымохода, она сказала «Хаус, фаер!» Дом горел. Он помогал тушить, и его ранило. Послушав со вниманием тетю Любу и поговорив между собой, немцы ушли. Когда мама рассказывала нам об этом, мы очень смеялись. Очень уж комично тетя Люба объясняла немцам за своего приемного сына. Итак, этот день окончился благополучно, а вечером, когда стемнело, наши случайные гости слезли с чердака и спрашивали, что говорили и требовали немцы. После этого тревожного дня целая неделя прошла спокойно, без особых приключений. Как-то вечером за ужином наш старый солдат сказал, что такая тишина говорит о скором наступлении наших, то есть русских. Сейчас они готовятся и вот-вот пойдут в наступление. И действительно, долго ждать не пришлось. Через день, когда еще совсем не рассвело, по всей дороге начались рваться снаряды. Наши солдаты только проснулись и поторопили нас, чтобы мы шли к соседке в подвал, там не так опасно. Когда мы пришли туда, вся наша группа была уже в подвале. Один только раненый солдат сказал, что ему все равно, что будет, и не захотел идти. До самого вечера продолжался сильный бой, но русские так и не смогли прорвать оборону немцев. Оказалось, что за неделю немцы не укрепили свои позиции, что их нелегко было выбить. Они установили станковые пулеметы и минометы на холмистых местах, где просматривалась местность на расстоянии от 2 до 3 километров. Тяжелая же артиллерия находилась в лесу, а линия фронта дугой тянулась от восточной стороны леса посередине деревни на расстоянии 5 километров. Но вернемся в наш подвал, где прямо на картошке сидят люди. Целый день никто не выходил из убежища. Малые дети сильно плакали, просили кушать и пить. Тогда самая бесстрашная, та же тетя Люба, выходила и приносила малышам воду и кое-что поесть. А за нас, чуть старших, никто и не думал. Мы терпели все невзгоды и молчали. Какая там еда, когда жизнь в опасности? Мы молились о спасении Богу, и Он нас чудно сохранил. Вся деревня пылала от пожара, но наши 3 дома, стоящие вблизи друг около друга, остались невредимы. И под вечер вся артиллерийская канонада стихает. Только где-то слышны короткие автоматные очереди, которые не страшны для нас. Мы все вылезли из подвала, и наша семья пошла в свой дом. Не успели мы еще покушать, как приходит бабушка Палашка. И говорит, что как только она пришла с внучкой и невесткой домой, сразу же пришли 2 немцев. Они осмотрели весь дом и приказали всем уходить, так как они занимают его. Что ты будешь спорить с этими немцами? Они собрали кое-какие вещи и пошли в дом к тетке Любке. Теперь на нашу группу соседей осталось 2 дома, тетки Любки и наш. Но это еще не беда. А вот как быть солдатами, Ведь они прячутся на чердаках наших домов, и это на виду у немцев. Когда уже хорошо стемнело, от соседей на совещание к нам пришли трое солдат. Всего их было 5 человек, не считая больного. Все они были переодеты в гражданскую одежду. 4, те, которые были помоложе, настаивали на том, чтобы их отправили ночью подальше от передовой, к другим людям. Только один солдат, тот, что был постарше, решил прятаться у нас на чердаке. Так и порешили. Этой же ночью 2 женщины, мама и тетя Люба, разбившись на 2 группы, с большой осторожностью провели их за реку в тыл к другим людям. На другой день немцы привезли на лошадях походную кухню и еще кое-что, по-видимому, продукты. Целый день они устраивали себе жилье, стелили на пол стены и собирали подушки и одеяла. Мы с осторожностью наблюдали за ними и думали, наверное, надолго они здесь устраиваются. Так и получилось. Они пробыли у нас 3 месяца, до 25 марта. Уже позже мы узнали, что за нашими домами на поле находилась передовая линия фронта. С этих окопов в дом бабы Палашки солдаты приходили кушать и отдыхать. Сразу мы их очень боялись, но через неделю мы как-то привыкли к ним, и они к нам. Немцы приходили к нам просить яиц и молока, курей же они сами ловили на дворе, иногда из пистолетов стреляя их, по-видимому, для забавы. Меня они звали рубить для кухни дрова, и за это я получал 2 плиток шоколада. А однажды, когда у нас кончилась мука и не было хлеба, и я молол муку в жерновах, пришли 2 немца. Увидев меня, крутящего жернова, подобно Самсону, они начали сильно смеяться и спросили, зачем я это делаю. Я объяснил, что у нас нет хлеба. Они, наверное, такой техники не видели. И, попробовав крутить жернова, приказали мне идти за ними на свою кухню и тут же дали мне 4 булки хлеба. Они показали мне руками, чтобы я бросил крутить жернова, а ел хлеб. Но что этого хлеба на нашу семью? Я все равно молол пшеницу еще 2 дня. За один раз мама выпекала в печке 10-12 круглых хлебов, и этого хватало нам на полмесяца. Немцы, жившие около нас, были для нас вроде покровителей. Зайдут иногда другие немцы на нашу улицу, но увидев, что тут уже другие хозяева, сразу же уходят, ничего не взяв. Так мы и продолжали жить под страхом. Ведь у нас на чердаке живет 1 солдат, а в 2 домах, которые от поля, сидят также на чердаках 4 русских солдата в военной форме. Лишь поздно вечером наши Вера и Оля носят им еду и воду. Наверное, они и сидели бы там до конца этой блокады, но тут случилось непредвиденное. Однажды вечером мы увидели, что горит дом, который стоит в конце улицы, а там же на чердаке 2 человека. Оля с матерью пошли смотреть, ведь это был их дом. Подойдя ближе, они заметили, что 2 немца стоят в стороне и наблюдают. Это они подожгли дом. И все дело в том, что немцы, жившие около нас, постоянно проходили мимо этих домов в окопы. И что-то заподозрив, решили поджечь дом. Подождав, пока пламя охватило соломенную крышу, немцы ушли. Женщины же видели, что когда уже горел весь дом, эти 2 солдата спустились с сеней и, выбравшись наружу через окно, скрылись в темноте. Дальнейшая их судьба мне неизвестна. Они или перешли фронт, или попали к немцам, но никто из наших людей их не видел. Но вот ровно через неделю картина повторилась, и немцы подожгли 2 дом. Только тут история другая. Вера успела переговорить с солдатами, которые были также на чердаке ее дома. Она сказала, что если немцы подожгут и этот дом, то чтобы они спустились с чердака в сени и ждали ее команды. Но если огонь будет проникать в сени, то там есть окно, через которое можно вылезти и уходить вниз, в конец огорода, но очень осторожно. Но если немцы уйдут, то она сразу прибежит и уведет их. Целую неделю Вера наблюдала за поведением немцев. В одно и то же время вечером, когда уже стемнеет, они меняются в окопах. По-видимому, сутки дежурят и сутки отдыхают. И все же Вера подследила. Когда одни ушли, а другие возвращались на отдых, последние, человек 5, остановились около дома Веры и что-то долго говорили между собой и показывали рукой на дом, а потом все ушли к себе. У Веры возникло подозрение, что немцы собираются поджечь дом. Как только она хотела выйти из своего укрытия, чтобы предупредить своих солдат, так увидела 2 немцев, которые направились к ее дому, а в руке одного из них была небольшая канистра. А укрытие ее было незавидное. От дома тетки Любки на восточной стороне был ее сад, и там стоял небольшой соломенный шалаш, а рядом туалет. Хорошее укрытие, вне всякого подозрения. И вот, как только она увидела немцев, ее сердце начало сильно биться, и она побежала к своим и со слезами начала рассказывать своей матери, что их дом немцы подожгут. Но она переживала не так за свой дом, как за тех русских солдат, которые на чердаке, и удастся ли их спасти. Однако немцы облили дом бензином, и через несколько минут мы увидели большое пламя, которое охватило соломенную крышу. Поджигатели отошли на небольшое расстояние и стали наблюдать. Вера, как только увидела пламя, сразу же подбежала в свое укрытие. Отсюда ей все было видно, и поведение немцев, и горящий дом. С севера дул небольшой ветер, и весь дым и пламя подымалось не очень высоко и стелилось по земле. Немцы постояли до тех пор, пока пламя не охватило всю крышу, и их подозрения рассеялись. Они спокойно ушли на свой ночлег. Как только Вера увидела, что немецкие сапоги скрылись за дверями дома, она напрямик через огороды побежала к горящему дому. А там в сенях ее уже ждали русские солдаты. У них была договоренность о пароле. Вера комком снега ударила в дверь, замяукала, как кошка, и двери горящего дома отворились. Из дыма и пламени живыми и невредимыми выскочили два солдата. Вера не стала медлить и повела их в конец огорода, где была ложбина. Осторожно она провела их до нашего дома, а там по одному они перешли к тетке Любке. У нас был такой договор ранее, чтобы солдаты были на чердаке у тети Любы. И вот под боком у немцев эти смелые женщины были способны на все ради сохранения жизни людей. Это стоило большого труда и риска, а может и самой жизни. Но люди не считаются ни с чем. Ночью солдаты спали в теплой хате, хотя их постелью было сено на полу. Но все же это не на морозе. Кушать им давали 3 раза в день, завтрак и обед на чердаке, а ужинали они в хате. И так продолжалось целый месяц, и возможно, что все это было бы хорошо до прихода своих, но, как говорят, случилось ЧП, и оно могло стоить жизни всем нам. А виной всему было любопытство и непоправимая ошибка наших солдат. Я, конечно, усматриваю, что только Господь и на этот раз сохранил нас, потому что наша семья усердно молилась Богу, чтобы Он сохранил нас в этом огне до конца. Но нельзя сказать за остальных, они также молились, кто как мог. Но что все-таки произошло? В начале марта погода стала хорошая. Днем светило солнце, но снег еще не таял. Днем наши солдаты были на чердаке и от тихой и спокойной жизни совсем осмелели, потеряли бдительность. На фронтоне чердака с западной стороны было небольшое окно, где свободно вмещались 2 головы. С этого окна можно было наблюдать и видеть всю местность, часть деревни, лес, реку, на расстоянии нескольких километров в сторону районного центра Грицова. И вот наши солдаты, прислонившись лицами к самому стеклу, среди бела дня любовались красотой зимней природы. А может, размышляли и по-другому, какая горькая судьба обрекла их еще совсем молодых ребят на эти неудачи и одиночества, сидеть на чердаке рядом с немецкими солдатами, слушая их речь и топот сапог. Возможно, они тихо о чем-то говорили, но вот по дороге около нашего дома идут 2 немца. Жили они не здесь, это какие-то заезжие. Они шли по какому-то делу к этим, которые находятся около нас. И вот когда они сравнялись с этим домом, где на чердаке находились русские солдаты, то почему-то обратили внимание на это окно, которое было на фронтоне. Они заметили, что кто-то стоял в окне. Сразу же вбежали во двор, доставая пистолеты, что-то громко выкрикивая. Хорошо, что тетя Люба услышала их разговор и вышла им навстречу. Направив пистолеты на нее, немцы начали говорить, показывая на чердак. «Рус! Рус!» Но тетя Люба не растерялась. Она открыла дверь в сени, там, где был ход на чердак, а там стояла старая, с перекошенными ступеньками лестница, приготовленная специально для немцев, чтобы они, посмотрев на нее, не очень хотели лезть на чердак. Под лестницей на полу лежало сено, заранее приготовленное. На самой лестнице также висели небольшие клочки сена. Вид был такой, что сено только что сбросили для коровы, которая находилась в сарае рядом с домом. Тетя Люба догадалась, что немцы увидели на чердаке солдат, которые выглядывали наружу. Однако русские сразу же спрятались, так что немцы точно не видели, кто там был. И тут тетя Люба на ломаном немецком языке начала объяснять и доказывать немцам, что это она была там, брала сено и посмотрела в окно. Немцы очень разозлились и начали совещаться между собой, не доверяя тете. Затем они пошли в сарай и, увидев, что корова на месте, взяли сено и принесли в сени. Для сравнения, сены были одинаковые, но им все равно что-то не верится. Они вошли в дом, а там лежал больной и было полно малышей. Взрослые девчата залезли на печку и притворились спящими, а иногда прибегали к методу обмана. Они завязывали платками голову и шею и очень стонали. Немцы посмотрят и сразу уходят. Они очень боялись больных. Но вот они опять вошли в сени, не пряча при этом пистолеты. Один из них подошел к лестнице и решается лезть наверх. Тетя Люба стоит, ни живая, ни мертвая. Думает, все, капут нам всем. Но вида не подает и уговаривает немцев, что это она была там. Немец поправил одной рукой лестницу, а другой, держа пистолет, и начал подниматься наверх. Другой же держал лестницу и наблюдал за ним. Поднявшись на чердак так, что голова и руки были там, немцы покрутились кругом, стоя на лестнице. Убедившись, что там никого нет, он слез вниз и что-то начал объяснять другому. Сено же было не около окна, но на другой стороне чердака. Наши солдаты сделали в сене лаз и место так, чтобы там можно было сидеть и лежать. Хотя и в темноте, но посторонний никогда не додумается, что там могут находиться люди. Но что в это время нашли, наши солдаты думали и хотели предпринять, слушая разговор немцев и тети Любы. Ведь у них, как мы потом узнали, было 2 автомата, 4 гранаты и полная сумка с запасными дисками и патронами. В такой ситуации мы не знали их намерений и как они думали применить это оружие, прячась у мирных людей, где одни женщины и дети. Что мы могли бы доказать, если бы они убили этих 2 немцев? Ведь другие нас бы расстреляли, а то и сожгли бы живьем. Мы потом долго еще ломали головы и гадали, кто им занес оружие и для какой цели. Если вы надеялись только на оружие, то зачем вы шли к этой мирной группке невооруженных людей, которые надеялись только на охрану Божию? Тетя Люба удивлялась и говорила, что когда Вера привела их к нам в тот вечер, солдаты не имели оружия. Это она хорошо запомнила. Но кто же тогда его им принес? Не могли же они сами ночью выходить и искать оружие? Оказывается, что это Вера снабдила их оружием. Это были их личные автоматы, которые они спрятали раньше в том доме, который сгорел. И на этот раз мы получили милость и жизнь от Бога. Немцы ушли, не причинив нам никакого вреда. Тяжелые послевоенные годы. Итак, немцы ушли, и в деревню возвратилась опять советская власть. Наступила весна, и снег уже растаял. На дворе стало тепло. С района приехало начальство, и в первую очередь обратилось к жителям деревни, чтобы помогли похоронить мертвых. Мы же и без них уже начали копать ямы и хоронить мертвых, которые были вокруг наших домов. Но скоро по всей деревне началась эпидемия тифа, по-видимому, от того, что трупы уже лежали долгое время и начали разлагаться. Наша группа, в том числе и вся наша семья, переболели этим тифом. Не помню, умирали ли люди от тифа или нет, но вблизи нас никто не умер. Мне вспоминается такой случай. Наша тетя Люба сильно заболела, и однажды вечером к нам прибегают ее дети, Аня и Володя. Сильно плачут и говорят, что их мама умирает, и она просит, чтобы мы все пришли к ней. Нашей мамы не было дома, и мы 5 все вместе пошли навестить ее. У постели тетя Люба начала сильно плакать и приговаривать, спрашивая, кто будет ухаживать за ее детьми, ведь она умирает. Вид у нее был очень бледный, и сердце билось учащенно. Наша старшая сестра Нина обратилась к ней со словами: «Тетя Люба, не плачьте и не переживайте. Откуда вам известно, что вы умрете?» Та же в ответ сказала, что чувствует, что умрет, потому что сильно болит сердце. Чуть не выскочит. «Но, деточки мои, помолитесь за меня Богу. Я знаю, что Он вас услышит. А я, если останусь жива, буду Ему служить, как и вы. Я буду ходить вместе с вами на собрание молиться». Тетя Люба часто бывала в нашем доме на собраниях, хотя и была православной. Она изредка посещала православную церковь и была хорошей и добродетельной женщиной. Да притом и нашей родственницей, нашего отца двоюродная сестра. И вот мы, как стояли около кровати, так все стали на колени и начали искренне молиться Богу, чтобы Он исцелил тетю Любу ради малых детей и ее обещания служить Ему. И что вы думаете? Сразу после молитвы она уснула, а утром встала и была совершенно здорова. Живет она и до сих пор, но вот обещание своего она выполнить не могла. И верить Христа, так как написано, не захотела. Я не могу ее судить, но дальнейшая судьба ее очень печальна. Муж ее умер раньше, дочь Аня, жившая где-то под Москвой, также умерла еще молодой. Сын Володя женился и жил в деревне Сосановка. У тети Любы же заболела нога, и сейчас она ходит на костылях. Ее сердце какое-то каменное и огрубелое, евангельский свет не может ей просветить. И она повторяет одни и те же слова. «Я не убила, не украла, никого не подожгла, что же мне еще надо?» Человек всю жизнь слышит весть о спасении, но так и не принял Иисуса Христа в свое сердце, а формальная религия ничего не дает для спасения. Счастливый тот человек, которому Господь открыл путь спасения и принял в число своих искупленных. Наступил 45-й год. С одной стороны, он принес людям радость и мир. 9 мая мы все праздновали победу над Германией. В нашу семью этот год принес новые испытания. Все мы тяжело работали в колхозе, старые и малые. Особенно досталось нашей маме. Ведь нужно было работать в колхозе и дома. И вот в середине июля мама заболела. Но, как известно, в то время не было ни лекарств, ни какого-либо лечения. Но я помню, что к нам пришел фельдшер, посмотрел на маму и сказал, что ее нужно отвезти в районную больницу. Мы отвезли маму в больницу, но там ничем ей не могли помочь. Врач сказал, что у нее цирроз печени. Она пролежала там месяца два, и мы забрали ее к себе домой. Дома мама еще пролежала больше месяца, и где-то в конце октября, в половине дня, она подозвала нас к себе. Я хорошо запомнил тот день, но не запомнил число. Она сказала: «Дети, я буду умирать. Очень жаль мне вас оставлять, но что я сделаю? Наша жизнь в руках Божьих. Но я вас очень прошу, не оставляйте Господа. Любите Его и служите Ему, и мы встретимся в небесах. А теперь помолимся Богу». До этого мама не поднималась с постели, а теперь сама стала на постели, на колени, и со слезами начала молиться. Мы тоже все плакали и молились. Мне запомнилась ее молитва: «Господи, благодарю Тебя за спасение моей души и за надежду, которую я имею. Приготовь меня к переходу в вечность. Боже мой, я оставляю своих детей. Будь Ты им теперь и отцом, и матерью. Сохрани их в этом мире от зла, чтобы нам встретиться у Твоих ног. Аминь». После молитвы все по очереди подходили и прощались с мамой. Конечно, мы все сильно плакали, но мама сказала: «Дети, а теперь оставьте меня все, кроме Ирины. Дайте мне спокойно умереть и не делайте крика. Лучше вы пойдите на огород и вырубайте капусту и поносите в сарай, а то уже будут морозы». Мы, конечно, не пошли на огород, нам было не до капусты. Мы ушли в другую комнату и там беззвучно плакали. Прошло минут 20, мама вздохнула глубоко в последний раз и скончалась. Ирина открыла комнату и сказала: «А теперь можете плакать». Мы все кинулись к маме, но она уже не дышала. Тут мы дали волю своим слезам. Но что сделаешь, судьба человека от Бога. Соломон говорит: многие ищут благосклонного лица правителя, но судьба человека от Господа. На третий день были похороны, и стояла теплая солнечная погода. Присутствовало много друзей, но я очень мало помню сами похороны. По-видимому, на мое детское сердце повлияла эта скорбь и печаль разлуки с моей дорогой и любимой мамочкой. После похорон мы целую неделю плакали и молились. В нашем доме остались наши друзья, сестра Надя с дочерью Килей, ей было лет 18. Они утешали нас, как только могли. Они пробыли у нас недели две, и мне запомнились наши молитвы, в которых Господь нас утешал. Через сестру Килю было пророчество: «Дети мои, таково мое определение, и я вас не оставлю, не бойтесь. Предайтесь в мои руки, я отец сирот и судья вдов, только доверьтесь мне. Пойдете моим путем, и я проведу вас, только не оставляйте меня, и встреча будет там». На нашу долю выпал жребий остаться сиротами. Не знаю, почему так Господь определил. Когда мама заболела, мы сильно молились, постились и плакали, но, по-видимому, Бог назначил столько лет жизни маме. А в нас Он хотел испытать веру и преданность Ему. И теперь я могу свидетельствовать, что Господь не оставил нас. Были трудные и тяжелые дни, но Господь всегда выходил навстречу. Много скорбей у праведника, но от всех их избавляет Господь. Так сказал Давид. Армия и первый арест. Прошло лето. Осенью меня призвали в армию. Очень жалко было всех оставлять, но что сделаешь? Было прощальное собрание, молитвы, слезы и прощальные псалмы, пожелания, стихи, наставления. К военкомату пришли провожать много друзей. В Донецк ехали поездом, меня провожали Володя и Саша. В поезде нас сопровождал капитан Кудрявцев. Мы много свидетельствовали ему о Христе. Он очень удивлялся, что мы такие молодые верим в Бога. Но в беседе соглашался со многим. Итак, на второй день нас 500 человек посадили в товарный вагон, и мы тронулись в путь. Володя и Саша провели меня в самый вагон. И я запомнил последние слова Саши: «Ну, Миша, до этих пор тебя любил Господь, а теперь настало время, чтобы ты Его любил на каждом шагу твоей жизни». Смысл этих слов я хорошо понимал. И когда поезд тронулся, они еще бежали рядом с вагоном, махая руками до тех пор, пока поезд не набрал скорости. Итак, нашу братскую дружбу разлучил этот поезд. Они остались на перроне, а я ехал в неизвестность. Нам никто не сказал, в какой город нас везут. Когда я остался один, я сел на нары и сердечно помолился Господу, прося благословения и охраны в пути. Ехали 20 суток. Стояли долго на остановках и тупиках, а в Саратове к нам прицепили еще полсостава товарных вагонов с призывниками, 500 человек. Вид у этих ребят был очень жалкий. Все они были одеты в рваную, грязную одежду, их где-то насобирали по Средней России. Но самое ужасное то, что когда останавливается поезд на станции, то они нападают на ларьки, опрокидывают их, все содержимое забирают к себе в вагоны. А когда подъехали к Казахстану, то там на каждой остановке женщины-казачки выносили яблоки, арбузы целыми мешками для продажи. Но на них нападали, забирали и все несли в вагоны. Вот такой был кошмар. И никто ничего не мог сделать с ними. Но после этого начали делать остановки реже, даже и задолго до прибытия на станцию. И там вся поездная бригада менялась. И так нас привезли в город Алма-Ата вечером. На вокзале нас встречало начальство с музыкой, но когда я посмотрел на них, то сразу узнал, что это войска НКВД. Я подумал: «О, ужас, куда я попал?» Нас посадили на машины и повезли в часть, которая была расположена прямо в черте города. Тут нас начали распределять на роты и отделения. Я сразу начал рассуждать, как поступить, если сейчас не сказать, что я верующий и что служить в такой армии не буду. Но когда же сказать? Одеть эту чекистскую форму молча, без сопротивления, это меня возмущало до крайности. Я начал внутренне молиться, прося у Бога мудрости и силы для борьбы, а чувствовал, что борьба будет нелегкой, так как попал в самые лапы НКВД. И так разбили нас на роты и отделения. Командир роты – капитан Пономаренко, а командир отделения – младший сержант Куприков. Нас опять поместили на машины и повезли в городскую баню. В бане мы должны сдать свою одежду в прожарку, помыться и одеть солдатскую чекистскую форму. Старшина, который выдавал нам форму, был казах, сверхсрочник. Я подхожу к нему и сразу говорю, что я верующий и что служить в таких войсках не буду, а потом и форма мне не нужна. Ну, реакция, я думаю, вам известна. Он меня оставил и куда-то пошел. И через несколько минут около меня оказалось человек 10 офицеров и смотрят на меня, как на какой-то редкостный экспонат. Сразу посыпалось множество вопросов, откуда приехал, да и зачем я ехал с таким намерением. После моих объяснений меня все-таки заставляют одеть форму. На этом день закончился. На второй день мы только поднялись с постели, как меня уже ищут по казармам. Командир роты сразу повел меня к командиру части. Командир части, полковник Кица, молдаванин. Ему за меня доложили еще вчера. Он посмотрел на меня презрительным взглядом и спросил, почему я попал именно в такую часть. Я объяснил, что мне не предлагали выбор, а куда повезли, туда и приехал. Опять множество вопросов по отношению вероисповедания. Я ему ясно изложил свои взгляды. Он начал мне угрожать. Это, наверное, первое психологическое оружие НКВД. «Мы с тебя сделаем блин, если только надумаешь сопротивляться. Ты, наверное, еще не знаешь, куда ты попал». После получасовой морали он сказал, «Даю тебе неделю на размышление, а пока иди в казарму». Я сказала, что не нуждаюсь в сроке размышления, так как я уже однажды об этом хорошо поразмыслил. Итак, впереди неделя. За эту неделю меня старались переубедить, используя для этой цели всякого рода атеистов, офицеров и гражданских, доказывая, что Бога нет. Религия – это опиум народа. Другого ничего не придумали. И они почти 70 лет говорили эти абсурдные слова. Прошла неделя. Меня опять позвали к командиру части. Когда я зашел в кабинет, там сидел еще один майор, но разговор один и тот же. Надумал или нет? После длительного разговора со мной командир части сказал, «У меня нет времени заниматься с тобой, этим будет заниматься особый отдел». И вот этот товарищ указал на сидящего майора. Тот поднялся со своего места и кивнул мне. Мы вышли в коридор. Прошли по коридору до конца и зашли в кабинет с табличкой на дверях «Начальник особого отдела товарищ Смирнов». Майор сел за стол и пригласил меня сесть напротив него на стул. Сначала он познакомился со мной по-приятельски и сказал, что ему поручено заниматься со мной с сегодняшнего дня. Затем он открыл ящик стола, вынул несколько листов чистой бумаги, и тут началось, где родился, где крестился, кто родители, деды и прадеды и все родство, где и когда уверовал в Бога, кто втянул в секту, ведь ты родился при советской власти, с кем имеешь связь по месту жительства, имея в виду других верующих и их адреса, и кто был старшим. Вот такая цепь вопросов была задана мне. Что касалось лично меня, я отвечал. А за других людей, и кто был старшим, их адреса, на это отвечать отказался. Целую неделю он занимался со мной. Все уточнял, выяснял и расспрашивал. Правда, не злился, не угрожал, а все по-хорошему и очень вежливо, что среди чекистов редко встретишь. Но, видя мою стойкость, он стал со мной разговаривать еще мягче. По-видимому, решил меня психологически обработать, вызывая у меня чувство сострадания, что я сирота, воспитывался без родителей, много пережил горя. А вся жизнь еще впереди, и ты молодой. Зачем тебе все это? Будь настоящим человеком. Вот мы сейчас с этого призыва отбираем солдат в сержантскую школу на 6 месяцев и тебя возьмем, а там направим в военное училище и будешь человеком. Чуть ли не сказал, что таким, как он. Дальше он заговорил еще тише, обращаясь ко мне по имени. «Миша, я тебе скажу по секрету, что то, что кричат на тебя, убеждая, что нет Бога, это все чепуха. Верить можно, но только внутри себя. Зачем показывать, что ты веришь? Ведь открыто верить сейчас нельзя, за это судят, а жить-то хочется. Вот моя бабушка, еще живая, у нее есть Евангелие, я тоже когда-то читал. Хочешь, поедешь со мной ко мне на квартиру и познакомишься с ней. Она тоже верит, но только себе дома». Он встал из-за стола, подзывая меня к окну. «Вот стоит моя служебная машина, и мы через полчаса будем дома». Я посмотрел. Да, возле здания стоит новая Победа, кофейного цвета. Во время этого лестного разговора у меня мысль работает молниеносно. Я слушаю майора, а сам внутренне молюсь. «Господи, дай веры и силы для победы». Поэтому иногда легче сносить угрозы, даже побои, чем лезть. Кто переживал это, может подтвердить мои слова. Но майор ждет моего согласия ехать к нему домой. И вот на мысль мне приходит, как сатана искушал Христа, предлагая ему всю славу мира. Но Христос отверг ее и сказал: «Отойди от меня, сатана». Я поблагодарил майора за приглашение и с оттенком неловкости сказал, что мне, солдату, как-то нехорошо ехать к нему на квартиру без всякой причины. И тут же рассудил, что залазить в какую-то связь или зависимость это может повлиять не в мою пользу. И хорошо, что я устоял и не принял ни одной его услуги. Он, конечно, многому удивлялся из моего разговора, что я молодой и знаю Писание. Я много свидетельствовал о Христе, о воскресении, о суде, о жизни вечной и о вечном мучении. И так недельный труд не увенчался успехом, как он ни старался. А я благодарил моего Господа, что он помог устоять мне в первой стадии. Но впереди еще предстоял жестокий идеологический бой. Через несколько дней отдыха майор вызвал меня и сказал: «Ну, Чернецкий, я вижу, что ты непоколебим в своем уповании. Моя работа над тобой окончена. Я передаю тебя в другие руки. Сегодня я повезу тебя в наше министерство, благо, что оно здесь недалеко. Но я хотел бы тебя предупредить, что с тобой, возможно, будет говорить какой-то зам или помминистра Казахской республики, не ниже полковника, так что имей в виду. Они разговаривают коротко и ясно, и я бы хотел, чтобы ты не подвел меня. В смысле, если испугаешься и откажешься, а мне тогда будет неловко в твоем положении. А я себе рассуждаю, вот в чем дело, как вы боитесь потерять свою честь». Я сказал ему: «Будьте спокойны, я не играю в прятки». Мы вышли из кабинета, сели в машину и поехали. Это было в конце ноября. На улице стоял мороз и было очень холодно. Мы проехали несколько кварталов и остановились около какого-то кафе. Майор вышел из машины и меня позвал. Заходим в кафе, и он говорит: «Я закажу по 100 грамм водки, выпьем. Не так будет холодно». Я отказался и сказал, что я не пью ни водки, ни вина. «Ну, тогда позавтракаем», — сказал он. Но я отказался и от завтрака, так как уже позавтракал, так что мне не нужно завтрака заказывать. Я сел на свободное место около самой двери, а он где-то дальше в зале завтракал. Не знаю, для какой цели он предлагал мне выпить водку. Может, и в этом хотел испытать меня. После этого мы сели в машину. Он спросил: «Так вы и не пьете, и не курите? Это очень хорошая вера, если это так». «Да, очень хорошая», — подтвердил я. Наконец мы подъехали к министерству. Это очень большое здание, построенное буквой «П». Зашли в вестибюль. Тут все блестит, все в коврах, в дорожках. На стенах золотой оправы висят портреты вождей Ленина, Сталина, Берии и Дзержинского. И неудивительно, что здесь висят их портреты, ведь они главные палачи этого всесильного заведения. Да и в какой бы кабинет меня ни водили, то там висели обязательно портреты этой знаменитой четверки. При виде всего этого я удивлялся блеску и богатству, ведь я еще такого никогда не видел. Сразу мы сняли шинели и шапки и отдали швейцару. А затем майор обратился в окошко, где выписывают пропуски. У меня не оказалось никакого документа. Меня не хотели пропускать. Майор позвонил куда-то, и мне, наконец, дали одноразовый пропуск. Мы пошли по коридору. Там дежурный проверил наши пропуска и разрешил идти. Мы сели в лифт и поднялись на 5-й этаж. Зашли в кабинет. За столом сидит полковник лет 55. Видно, русский. Майор представился сам и меня представил. Полковник узнал, что я верующий, но его мало интересовали мои убеждения. Он сразу начал на повышенном тоне мне угрожать, что мы тебя расстреляем, как собаку. Ругал и всячески обзывал, что я изменник Родины и таких мест на Колыме. Ну ничего, ты у нас тут попляшешь. Взял трубку и начал звонить. Через несколько минут в кабинет вошел старший лейтенант, молодой, невысокого роста мужчина. Мне приказали выйти. Что они говорили, я не знаю. Но немного позже вышел лейтенант и сказал: «Пошли со мной». Мы опустились на первый этаж и вошли в его кабинет. Оказывается, он был следователь. Он сразу представился мне как следователь военного трибунала войск НКВД. Сел за стол, положил перед собой чистые листы бумаги, и опять все началось сначала. Где родился, кем были родители, деды, прадеды, мои убеждения, кто втянул в секту. Писал все подробно и много задавал вопросов по поводу веры в Бога. Я изложил все свое убеждение, на основании чего я так уверенно поступаю. Но и он удивлялся моей стойкости, но сильно требовал сказать, кто был старшим в моей секте. Он продолжал: «Не мог ты сам, будучи совсем молодым, живя среди советских людей и обучаясь в советской школе, нахвататься буржуазной идеологией, чуждой нашему строю. Я вижу, ты попал под чье-то влияние, рассказывая, кто тебя втянул и научил верить в какую-то легенду». И тут же требовал отречься от всего этого и жить, как все советские люди. Он тоже начал проявлять ко мне сожаление. «Ты молодой, мне тебе жаль, зачем ты губишь свою молодость? Твое дело подлежит 58-й статье, и есть свидетели, что ты занимался религиозной агитацией среди призывников, когда ехали в часть в поезде. А за это дело знаешь, какой срок дают? Не ниже 25 лет». Я ему сказал, что свою молодую жизнь я вручил Господу, а как он меня поведет и куда, да будет воля его. В вагоне я читал Евангелие. Но другие заинтересовались моей книгой. Я им объяснял, что у меня за книга и чему она учит. Тем более был повод говорить. Солдаты дорогой пьянствовали, дрались, воровали на остановках. Вот я и читал им, чтобы они оставили свой грешный путь и шли путем Христа. Об этом я свидетельствую всем людям, что Бог есть, и Он послал на землю Своего Сына Иисуса Христа для спасения людей. Конечно, мои слова не понравились следователю. Он начал доказывать, что Бог — это человек. Он поднял трубку телефона и сказал: «Вот этот человек – Бог, который изобрел телефон. Мне не надо бежать или ехать, чтобы поговорить, а сидя в кабинете, я могу разговаривать с людьми за тысячи километров. Вот в такого Бога я верю». Наш разговор длился до 5 часов вечера. В конце он сказал, что если через 3 дня я не передумаю свое решение, то мне будет суд военного трибунала. Я только сказал, что мне нечего думать. Он позвонил к майору, чтобы приехали за мной, и мы поехали в часть. Прошло около 10 дней. За это время меня старались переубедить. Со многими пришлось сражаться. Но вот 1 декабря утром меня вызвал майор Смирнов. Сказал, что едем в министерство. Вызывает военный прокурор. Мы приехали, заходим в один из кабинетов. Майор представил меня. Там же сидел прокурор в звании полковника. Он сразу начал кричать на меня и угрожать. Но я за 2 месяца уже привык и к угрозам, и к лести, так что слова прокурора принимал я со спокойствием. После недолгого разговора он издал приказ о взятии меня под стражу, написал санкцию на арест и подал майору. Но майор сказал, что мне нужно ехать часть, чтобы получить свои вещи, так как никто другой не имеет права получить их. Прокурор упрекнул майора, что такое маловажное дело, а он не может его решить. После этого мне сказали выйти в коридор. Со мной вышел майор. Оказывается, я уже арестован. Через полчаса пришли два солдата с карабинами в руках и моими вещами. Здесь же, в самом конце коридора, майор сказал мне, чтобы я переоделся в гражданское, а солдатскую форму снял. После этого мы опустились в полуподвал. Через окна чуть-чуть просвечивался дневной свет. Остановились мы около большой железной двери. Солдат нажал кнопку, окошко открылось, и он подал какой-то лист бумаги и расписался. Открылась большая железная дверь, и меня втолкнули сюда, и дверь закрылась опять. Я оказался в небольшом квадратном вестибюле. Обстановка здесь совсем иная. Нет того блеска, что в верхних этажах, и на стенах не висят портреты вождей. Я сразу обратил внимание на большую металлическую решетку, которая была передо мной. Это и есть внутренняя тюрьма НКВД города Алма-Ата. В углу стоял небольшой стол, за которым сидел офицер, а чуть дальше сидело четверо надзирателей. Офицер взял бумагу и начал меня спрашивать. Фамилия, имя, отчество, год рождения и по какой статье обвиняюсь. Я сказал, что по статье 193, но он добавил, что я обвиняюсь по двум статьям, по 58 и 193. Потом он мне приказал полностью раздеться. Осмотрев меня спереди и сзади, он спросил, нет ли на мне татуировки. Даже рот необходимо было открыть для проверки. После этого встали надзиратели и попросили меня отойти в угол, ничего не беря с собой. Все четверо начали тщательно проверять мою одежду и бросать мне, чтобы я одевался. После этого офицер сделал отпечатки пальцев. После этого офицер сделал отпечатки пальцев и со всех сторон сфотографировал меня. В конце этой процедуры один сержант сказал мне собраться с вещами. И вот открывается одна большая решетчатая дверь, и я оказываюсь за нею. Меня встретил другой надзиратель, а этот ему шепнул «45». И вот мы идем по коридору, который произвел на меня гнетущее впечатление. Длинный, полутемный, по обе стороны железные двери, окрашенные в темный бордовый цвет. Это одиночные камеры, которых было около сотни. Мы прошли где-то до половины коридора. Он меня тихонько остановил и открыл 45-ю камеру. Вот она, моя келья. Только я переступил порог, как дверь закрылась. И я не стал разглядывать камеру, а сразу встал на колени, очень хотелось помолиться и излить перед Господом все свои наболевшие нужды и поблагодарить Его за охрану и помощь до сего места. Мое сердце было наполнено скорбями, но я также радовался в Господе. Когда я молился и чуть повысил голос, я не заметил, когда вошел надзиратель и дернул меня за воротник. Я встал, а он полушепотом мне объяснил, что я нарушил тюремный режим, а потому я должен идти в карцер. Я сразу ничего не понял, какой режим и что такое карцер. Он сказал мне, что я должен прочитать правила поведения в тюрьме, которые висят на стене. Я начал читать. Нельзя петь, разговаривать только полушепотом. Не стучать, ложиться на нары днем нельзя, а только сидеть. Ложиться спать и вставать разрешается только в установленное время. Я прочитал один раз и начал раздумывать, что это за правила, зачем они в тюрьме. Ведь я думала, что попав в тюрьму, ты можешь делать, что хочешь, но это было не так. В тюрьмах НКВД был везде такой режим. В длину камеры было 3 шага от стены до двери, а в ширину и того меньше. Освещалась камера маленькой лампочкой в нише стены и закрыта была решеткой. Оттого в камере было полутемно. Воздух подавался через изогнутую трубу. Металлические нары, небольшая тумбочка, вот и вся мебель. Матрац на постели был очень старый, грязный, весь блестел от грязи, а вместо одеяла был кусочек черной суконной материи. В камере было холодно, особенно когда спишь, поэтому я, накрывшись телогрейкой, не раздеваясь, ложился спать. И так началась моя тюремная жизнь. В камере я все внимательно осмотрел, и на меня напала какая-то грусть. Мне сразу пришел на мысль псалом: «Не тоскуй ты, душа дорогая, не печалься, но радостно будь». И я начал петь. И хотя я пел вроде и не громко, но надзиратель открыл кормушку. В двери камеры есть небольшое окошко, которое называется кормушкой, от слова «кормить». Так вот, Надзиратель начал на меня негромко кричать. «Прекрати петь, завтра ты будешь в карцере». Я умолк и сел на нары. Надзиратель ушел, а я мысленно перенесся на свободу в Константиновку. Начал вспоминать друзей, служение, а затем опять склонил колено и уже тихо молился. Встав с молитвы, я начал ходить по камере. Но что это за хождение в три шага? Мне стало скучно, и было такое ощущение, наверное, как у птички, когда ее закроют в клетку. Как она, бедная, бьется во все стороны и ищет выхода, чтобы улететь. Так и человек тоскует о свободе. Но потом начинаешь рассуждать и думать, почему ты сюда попал. За истину Христа, его учения и идеи. И радость наполняет сердце, и на память приходят слова: «Вам дано не только веровать во Христа, но и страдать за Него». И тихонько поешь псалом: «Стоит бороться, стоит смиряться, стоит и жизнь за Него все отдать». Сколько длилось мое первое одиночество, я не мог определить. Когда меня вели по коридору, я видел, что было 2 часа дня. Но сколько было сейчас, не знаю. Хотелось очень кушать, но мне не принесли. Ведь на довольствие я стою еще в части, а зачем лишние расходы? Я сел на нары, и мне сильно захотелось спать. Но по режиму спать не положено. Это я прочитал в правилах. Немного посидев, я и не заметил, как лег на нары и уснул. Сколько я спал, я не знаю, но проснулся от того, что надзиратель начал тянуть меня за ноги на пол. Когда я встал с пола, он сказал: «Я вижу, что ты не на шутку нарушаешь режим, и это ты себе на беду. Завтра ты получишь 10 суток карцера». Он вышел и захлопнул дверь. «О, Боже!» – простонал я. «Что за режим я нарушаю? Я никак не мог понять, но сон от меня не ушел, ведь я был так измучен морально и телесно. В части тоже не давали выспаться, а тут в одиночестве так хотелось уснуть, но нельзя. Я еще долго боролся со сном, и мне этот вечер казался вечностью. Но вот открывается кормушка, и надзиратель негромко сказал мне ложиться спать. Это был отбой, 11 вечера. И ровно в 7 утра кормушка открывается опять, и только одно слово надзирателя: «Поднимайтесь». Ты должен сразу встать на его глазах. Прошло около получаса, и опять 2 слова из кормушки: «Приготовиться на оправку». Это значит в туалет, а там же можно и умыться. Только полотенца не было, его не положено иметь. Через некоторое время из кормушки слышно опять 1 слово – «кипяток». Я не понял, что за кипяток и зачем он мне. Я спросил: «Зачем мне кипяток?», а в ответ услышал: «А что будете пить целый день?». Надзиратель приказал мне подать ему чайник, который стоял на тумбочке. Чайник был алюминиевый, весь погнутый и, наверное, никогда не чищенный. Такой же была и кружка. Через несколько минут после того, как я получил кипяток, кормушка проговорила опять: «Хлеб». Я взял хлеб, которого было 400 грамм, и сразу определил, что это пайка, выданная на целый день. Ну что же, спасибо и за это. Я понял, что все процедуры пока кончились. Я встал на колени помолиться. До этого я не заметил, что в дверях есть так называемый глазок, круглое застекленное окошко диаметром около 5 сантиметров. Расположено оно было на уровне роста человека так, чтобы надзиратель не нагибался, а подошел и посмотрел, что ты делаешь в камере. С наружной стороны этот глазок закрывается металлической заслонкой. И работа надзирательной состоит в том, чтобы постоянно ходить по коридору и беззвучно заглядывать в глазок. На полу коридора была застлана с толстой ворсой дорожка, и это с той целью, чтобы в камере не было слышно, что кто-то идет по коридору. Я задался целью узнать, через сколько минут надзиратель заглядывает в камеру, хотя наблюдать за глазком или же вплотную подходить к двери запрещено правилами. Но я все-таки подсчитал, что надзиратель заглядывает в камеру каждые 13-15 минут. Я догадался, что дежурят 2 надзирателя, потому что один не успел бы за это время обойти все камеры. После этого я решил позавтракать. Я оставил хлеб, чай на обед и ужин, запил кипятком, и сразу же открывается дверь. Я стал у стены напротив двери, заложив руки назад. Так требует правило. В камеру вошли 2 человека, старший лейтенант и старшина, а надзиратель стоит у двери с ключами. Меня спросили: «Ну что, богомол, захотел в карцер? Зачем нарушаешь режим?» Я ответил по правилам: «Гражданин начальник, вы меня извините, я еще не знал всех правил. В впредь нарушать не буду». Он с насмешкой спросил: «Ну, а молиться будешь? Это же тебе не церковь, что ты здесь поклоны бьешь». Я ему ответил, что тюремными правилами не запрещено молиться Богу. Он опять сказал: «Молодой, а придумал себе какого-то Бога. Ты что, представляешь, что ты затворником стал и попал в эту монастырскую келью? Ну, посмотрим, какой из тебя будет монах. Ну, ладно, на первый случай, чтобы служба медом не казалась, собирайся в карцер на 5 суток». Я мысленно обратился к Богу, чтобы он расположил сердце этого человека. Я понял, что карцер – это наказание хуже, чем камера. Но старшина, который стоял сзади, что-то шепнул ему на ухо, и он тогда сказал: «Считай, что твой Бог тебя помиловал на этот раз, и благодари его». Я ответил, что благодарю Бога и вас. На этом наш разговор закончился, и двери затворились. Ну что мне оставалось делать, как не стать на колени и благодарить Бога? После этого не слышно было ни стука, ни звука, и сколько времени прошло, невозможно определить. Заняться нечем, одни только рассуждения и воспоминания о прошлом, и мысли, мысли, мысли. На обед был редкий овощной суп, и подавал его старик, казах по национальности. Я его хорошо разглядел. Иногда он меня спрашивал тихонько, не добавить ли мне. Я охотно соглашался. Старик делал это незаметно от надзирателей, ведь это тоже нарушение режима — дать голодному человеку лишний черпак баланды. В такой тюрьме, куда ни повернись, все считается нарушением режима. И так прошли сутки, как я нахожусь в камере и тюремной, распорядок я уже изучил. Проходит неделя, и однажды днем кормушка открылась, и надзиратель подал мне какие-то бумаги и сказал, чтобы я расписался, что мне вручен обвинительный акт. После этого прошло еще 2 дня, и меня вызвали на суд. Ко мне подошел сразу капитан, представился и сказал, что он будет у меня на суде защитником. Расспросив меня за убеждения, и когда я стал верующим, он все мои ответы записал в блокнот. Вскоре в комнату зашли военные, прокурор, судья и свидетели-солдаты. Когда все заняли места, судья зачитал обвинительный лист, а потом начал мне задавать вопросы. Кто меня затянул в секту, сколько лет я верующий, и не желаю ли я отказаться перед судьями от своих взглядов, чтобы закрыть уголовное дело? Я ответил, что не желаю. Начали выступать солдаты, свидетели, которые ехали в поезде. Один рассказал, что я вслух читал Евангелие и агитировал, чтобы все верили в Бога. Другой сказал, что я ему говорил, чтобы он покаялся в грехах, а иначе погибнет. Третий свидетель сказал, что когда мы все ехали в вагоне и кто-то читал вслух воинский устав, то Чернецкий ложился спать и голову закрывал одеялом. Также выступили офицеры из части, говоря, что я не подчинялся их приказам принимать присягу и оружие. Судья сказал: «Подсудимый, встаньте! Что вы можете сказать по свидетельствам против вас?» Я встал и сказал: «Объясняю военному трибуналу, что я верующий христианин, и читать Евангелие себе или другому я не считаю нарушением советских законов. Притом и Конституция гарантирует мне свободу моей совести. Если эти солдаты интересовались Евангелием и просили прочитать им, я читал, а то, что я закрывал голову одеялом при чтении устава, так такого не было, как не было и одеяла в товарном вагоне. Офицеров же я уважал и подчинялся им. А что касается моих убеждений, то это слова Христа: «Не клянись головою твоею, взявшие меч от меча погибнут». Это Божий закон, и нарушать я его не буду. Я еще что-то хотел сказать, но меня перебил прокурор. Хватит ему разглагольствовать. Товарищи, военный трибунал! Я оценил тяжесть вины и совершенного преступления против закона нашего государства. Это агитация и пропаганда чуждых нашему строю взглядов и измена Родине. Я прошу вынести подсудимому наивысшую меру наказания – осудить на срок 25 лет. После прокурора встал защитник. Товарищи, военный трибунал, наши советские законы сурово наказывают преступников, и это отменить нельзя. Но не забывайте, что наше государство гуманное, и есть 11-я статья Уголовного кодекса, которая дает право на защиту. Я прошу вас обратить внимание на молодость этого человека. Он рос и воспитывался без родителей, и, очевидно, попал в одну из сект религии старых пережитков. Его материалистические взгляды еще не сформировались. Я прошу отменить статью 58, а оставить только 193-ю. Этим самым мы на деле выразим нашу гуманность к данному человеку». Судья встал и сказал: «Итак, судебное разбирательство военного трибунала закончено. Суд уходит на совещание. Все остаются на своих местах». В то время я сидел на скамье подсудимых между двумя конвоирами и беззвучно молился: «Господи, в Твоих руках моя судьба. Ты можешь расположить сердца этих земных судей». Прошло минут 10, и дверь совещательной комнаты открылась. Судья и заседатели встают на свои места. Судья громко произносит: «Именем Советской Казахской Социалистической Республики суд военного трибунала войск НКВД приговорил Чернецкого М.Л. по статье 193 пункт 13 сроком на 5 лет лишения свободы в дальние лагеря и 5 лет ссылки и 5 лет проживания без прав». Все начали рукоплескать, а это значит, что судом остались довольны. Только прокурор не хлопал. А я благодарил своего Господа. 5 лет против 25 – большая разница, и назывался тогда детским сроком. Меня отвели в камеру, и я сразу стал благодарить Господа за помощь. Слезы лились ручьем, и это была какая-то разрядка душевных накоплений и переживаний. Наконец-то кончились эти допросы и всевозможные воздействия на психику. Хотя впереди еще неведомый путь, как будет и что меня встретит в дальнейшей невольничьей жизни среди преступного мира. Но я все в этой молитве поручил Небесному Отцу. Прошло еще несколько дней, и в камеру заходит тот самый офицер и старшина. Они спросили, нет ли у меня каких-либо жалоб. Я ответил, что жалоб нет, но спросил, сколько продлится мое одиночество. Офицер сказал, что скоро переведут в общую камеру. И через неделю меня попросили, чтобы я собрался с вещами. Меня повели тем же коридором в вестибюль, с которого на этаж ниже, в подвал, меня привели в общую камеру. Камера была большая, 6 метров длины и 4 ширины. Стены серые. И неизвестно, когда были побелены. Пол, как обычно, по тюрьмам бетонный. Я вошел и поздоровался. В камере было 5 человек, я был 6-м. Сразу начали знакомиться, и меня спросили, за что попал в тюрьму. Я ответил, что за убеждение, так как я верующий. В камере было 4 казаха и 1 осетин. Один казах был профессор, лет 45, и он осужден был на 25 лет. В камере он себя вел очень тихо и часто плакал, вспоминая жену и детей. Мне пришлось им много говорить о вере в Бога, но он был ярый атеист и даже мусульманство не признавал. Осетин, бывший советский офицер, во время войны попал в плен. Также в плену были и остальные 3 казахов. Их судили после войны и дали по 25 лет каждому, и они отбывали наказание на Колыме. А теперь их 4 привезли этапом сюда, в Алма-Ату, быть свидетелями на суде своих однополчан, с которыми они были вместе в немецком плену, а затем во Власовской армии. Тогда, после войны, они как-то скрылись, но теперь, через 6 лет, их разоблачили. Мне пришлось с этими казахами много беседовать, потому что времени хватало. Наш разговор был вызван еще и тем, что я всегда вставал для молитвы на колени, а казахи молились по-своему. Профессор и осетин оба атеисты. Смотря на нас и на то, что мы по-разному молимся, смеялись и устраивали со мной дискуссии. Много было вопросов за Библию, кто такой Бог, Христос и Сатана, а потом за евреев, за Гитлера, Сталина, Ленина. У атеистов это первый вопрос. Если есть Бог, то почему в мире такая несправедливость и почему столько зла? Почему Гитлер верил в Бога, а творил дикие зверства, в особенности уничтожал евреев? Вопросы, вопросы и вопросы. Я около месяца пробыл с этими людьми в этой камере, каждый день были новые вопросы. Но благодарность Господу, что Он мне давал мудрости и силы отвечать им и не оставаться в стыде. Очень много помогало и то, что я с детства любил читать Библию и знал на память много мест. Для меня эти дни были настоящим экзаменом на знание Слова Божьего. Осетин часто в беседе срывался и с бранью проклинал все и всех на свете. А однажды в разговоре он просто поднял свои руки вверх и завопил: «О, Боже, если Ты есть, то почему я так страдаю? Почему Ты не придешь к нам в лагерь на Колыму и не прекратишь то издевательство над живыми людьми?» После тех слов я попросил его рассказать за Колыму, и он начал рассказывать. «Представь себе, 10 000 человек в одном лагере, и у всех срок по 25 лет. Погода в большинстве – зима, от 20 до 50 градусов мороза. Бараки, как конюшни, по 100 метров длиной. Столовой, так как каковой, нет. Прямо на улице, под открытым небом, на козлах прибито по одной доске. Это было что-то наподобие столов. Кормежка – одна жидкая баланда, хлеб 400 грамм. За черпаком этой баланды нужно простоять в очереди около часа. Получил – и не садишься за стол, а выпил и сразу на развод, на работу. Это один кошмар. Мне кажется, что в аду, о котором ты говорил, будет не так. Жить не хочется от такого издевательства. А сколько людей умирают – это ужас. Люди озверели, и так без конца. Я отбыл только 6 лет, а впереди еще 19. Но многие ожидают перемены. Но будет ли она? На этом осетин закончил свой печальный рассказ. Казахи также открывками рассказывали мне про Колыму. Потом осетин, обращаясь ко мне, сказал: «Вот, попадешь в наш кошмар и узнаешь, есть ли Бог или нет». Я ему ответил такими словами: «Дорогой мой, я верю своему Господу, что Он меня и там не оставит. Есть так написано, что не покину тебя и не оставлю, ибо ты раб мой». Я этим словам верю. А если его воле угодно повезти туда, на Колыму, для испытания, ну что же, да будет воля его. Но я должен вас заверить, что с Господом переносить страдания или даже умереть не страшно. Этот путь уже испытан самим Христом и его последователями. Я вас хорошо понимаю, что вам трудно, тяжело все это переносить. Но отдайтесь Господу, покайтесь в своих грехах, и вам будет легче. Но для мусульман эти слова кажутся пустыми. С ними очень трудно и тяжело говорить о Христе. Сколько мне приходилось говорить и после этого с мусульманами и буддистами, проповедуя о Христе, что Он наш Спаситель, по Писанию. Пришлось даже говорить с мулой, это их священник, но в конце он говорит: «У вас Христос хорош, а у нас Мухаммед». И на этом разговор окончен. Ну вот наступил день, когда я должен оставить своих собеседников и внутреннюю тюрьму НКВД. Однажды под вечер дверь камеры открылась, и мне приказывают собраться с вещами. Меня привели к выходу, посадили в воронок, специальная машина для перевозки заключенных. И мы поехали в другую тюрьму. Это была общая республиканская тюрьма. Опять камера и такая же переполненная. Везде на нарах и на полу люди, кто лежит, а кто сидит. Сначала я стоял посреди камеры, пока не заболели ноги. Хотелось сесть, хоть и на пол. В это время один мужчина, сидевший на полу недалеко от меня, обращаясь ко мне, сказал: «Садись, парень, ты не в гостях, тебя никто не пригласит». В отличие от тюрьмы, в которой я был, тут порядок другой. В камере сплошной шум, гам, кто пьет, кто что-то громко рассказывает, слышен крик каторжников. Но, думаю, тут начался, по-видимому, тот кошмар, о котором рассказывали казахи и осетины. Так я просидел на полу часа 3. Дверь открывается, и надзиратель сказал: «Слушай команду». Все замолкли, и он зачитал фамилии. Он приказал собраться с вещами и выходить на коридор. В это число попал и я. Тут же на коридоре нам вручили по булке хлеба и по 2 селедки. Рядом стоящий мужчина, уже постарше, тихонько мне сказал, что это на этап, а судя по пайку, на 2 суток. Но я еще не был знаком, что это такое этап. Перед самой дверью нас построили. Подошел старшина, начальник конвоя, и говорит: «Слушай команду, идем на этап». И тут я впервые услышал те неприятные слова, которые я слышал на протяжении почти 5 лет каждый день, кроме выходного. В пути следования не разговаривать. Выполнять все требования конвоя. Шаг влево, шаг вправо, прыжок вверх. Конвой применяет оружие без предупреждения. Понятно вам? И все должны сказать: «Понятно». И тут открывается дверь, и у самых дверей стоит воронок, окруженный конвоем и овчарками на поводку. Нас битком набивают в воронок, и мы поехали. Оказывается, нас везут на железнодорожный вокзал, а там в Столыпинский вагон. Столыпин, министр внутренних дел царской России, придумал такой вагон для перевозки заключенных. Ну а теперь его просто называют зэк-вагоном. Этот вагон разделен на решетчатые клетки, в которые заталкивают заключенных. Вагон этот прицепляли к пассажирскому поезду около паровоза. Везли нас больше 2 суток до самого Новосибирска. На больших станциях некоторые заключенных снимали, а на их место пополняли новыми. Очень тяжело было ехать в таком зэк-вагоне. В купе-клетку набито очень много людей, что невозможно и повернуться, да еще и почти все курят. Дышать нечем, да еще и очень жарко, а воды дают по стакану 2 раза в день. А в рацион пайка дают селедку, как нарочно, чтоб человек мучился от жажды. Симпалатинске к нам в клетку посадили одного человека, и он сел около меня. При разговоре я понял, что это не какой-то ворюга или жулик. Мы познакомились, и он сказал, что работал корреспондентом газеты «Правда». В разговоре он все время сожалевал, что его неправильно поняли и намотали срок. Но он сказал, что верит в партию Сталина. Вот приедет в лагерь, напишет ЦК партии и лично Сталину, и его освободят. Но его начали высмеивать, говоря, что «да-да, освободят, уже ни одного освободили». Узнав, что я верующий, он начал с меня смеяться и критиковать. Оказывается, он ярый атеист. Мы начали вести дискуссию, а окружающие нас внимательно слушали. Он основывался на дарвинизме. Я же доказывала, что теория дарвинизма – это лишь гипотеза, и есть много других известных исторических личностей, которые доказывают существование Бога. Книга же «Библия» – это первый из первых источников познания о существовании Бога. Многие слушатели были на моей стороне. После некоторого перерыва он все же начал интересоваться Библией, которую никогда не видел и не читал, а только слышал о ней. Я ему рассказывал о Боге, о Христе, о вечной жизни и о вечном суде. Он всем очень интересовался. Итак, мы приехали в Новосибирск, а там нас поместили в тюрьму. Пробыв там сутки, нас таким же вагоном отправили в Барнаул. В Барнауле нас продержали двое суток, а затем опять такой же вагон – и повезли неизвестно куда. Мы с корреспондентом так и держимся вместе. Он увидел, что я безвредный и спокойный попутчик. Сколько мы ехали, не помню, но приехали мы утром. На вокзале, когда нас садили в воронок, на здании вокзала я прочитал «Петропавловск». Опять нас привезли в тюрьму, а куда же иначе? Но неизвестно, почему нас так долго возили. Оказалось, что там находится большая пересыльная тюрьма, в которой собирали много заключенных, а потом отправляли на дальний этап. Нас привели в эту тюрьму на второй этаж и около девятой камеры остановили. Нас четыре человека втолкнули в эту камеру. Переступив порог, мы не смогли идти дальше. Так камера была переполнена. О, какой ужас! Ни я, ни корреспондент никогда не видели такого зрелища. Камера была размером 5 метров на 6. И говорили, что она была рассчитана на 50 человек. Но теперь тут находилось 150 человек. Деревянные сплошные двухъярусные нары были расположены буквой «П». Нам бросилось в глаза то, что все заключенные были в одних трусах, сильно заросшие, грязные, кто сидит, а кто лежит. Под нарами также битком, и на проходе также сидят. Мы стояли у двери, дальше идти было некуда, и не могли себе уяснить, куда мы попали. И мой спутник мне говорит: «Михаил, ты говорил мне за ад. Как ты думаешь, куда мы попали?» «Я считаю, что мы попали в ад, на самое дно». Я улыбнулся и сказал: «Нет, там будет еще хуже. Делайте вывод, чтобы не попасть туда. Здесь только дым стоит столбом, а там будет пламя и огонь». Мы стояли долго, пока наши ноги не стали подкашиваться. Там, где стояли, мы так и сели на пол. Мы сидели до тех пор, пока не открылась кормушка, и мы не услышали голос «Приготовиться к обеду». Оказывается, в камере есть староста, и он дает всем нарах в 2-3 ряда. А 6 человек разносят миски по рядам. Но эту еду невозможно есть. Очень вонючая. Кто-то сказал, что рядом с тюрьмой расположен большой мясокомбинат. И вот эту требуху с животных, их горлянки и желудки, набитые несъедобным кормом, даже не мыли и не чистили, а прямо варили и давали есть заключенным. Но есть это было невозможно, хотя люди и голодали. Ели же только свою пайку хлеба и запивали кипятком. Кое-когда давали перловую кашу. Кто только не был в камере, люди всех национальностей, которые только были в Союзе, и люди разного сословия, инженера, директора совхозов и заводов, врачи, писатели, летчики, бухгалтера. На верхних нарах в основном располагались воры и жулье. Тут велась постоянно игра в карты, которая сопровождалась руганью, криками, спорами, а то и драками. Вечерами писатели рассказывали романы, а политиканы вели разговоры о политике. Вот так мы коротали дни в этом полуаде. Не было никакого порядка, и никто никому не подчинялся. Верх в камере держали картежники. Мне приходилось свидетельствовать о Боге в малом кругу для тех, которые рядом сидели и лежали под нарами. Таким простым, спокойным людям лучшего места в камере и не понадобилось. В таких тяжелых условиях мы находились больше месяца. Не было ни бани, ни стирки, даже не умывались. И так люди содержались месяцами. Я не был в немецких концлагерях, чтобы сравнить условия, в которых я находился, но это было ужасно. Представьте себе, в малой камере 150 и более человек, и почти все курят. Для дыхания не хватало воздуха. В камере были и старики, и больные, но никто не обращал внимания, и некому было пожаловаться. Однажды дверь камеры открылась, и сюда втолкнули одного старика. Стоя у порога, он посмотрел на это зрелище и, по-видимому, не мог понять, куда он попал. Но через несколько минут он посмотрел вокруг и спросил: «Здесь есть дети Авраама?» Я за время пребывания в камере продвинулся от двери под нары в угол и занял для себя престижное место. И когда старик зашел в камеру, я почему-то был на проходе и вдруг слышу такие знакомые слова. Я подошел к старику и сказал: «Я сын Авраама». Лицо старика немножко просияло, и он сказал: «Приветствую тебя, брат». Мы поприветствовались, и я заметил, что брат-старец еле стоит на ногах. А сесть негде, только тут, около двери. Под нарами около меня тоже нет места. Да и куда такому старому и больному человеку на бетонный пол? Что же делать? Тут я решил просить место на нижних нарах в углу, напротив себя. На нижних нарах под стенкой лежали два молодых парня, немцы по национальности, немного старше меня по возрасту. Я с ними познакомился еще раньше. Одного звать Адам, а другого Марк. У них срок по 8 лет. Они украли в колхозе по мешку пшеницы, а работали они в Кустанайской области. Когда я попросил их уступить одно место на нарах для больного старика, они оба засмеялись. «Ты знаешь, что мы 2 месяца валялись на проходе и под нарами, пока заняли это место, и теперь уступить другому – это невозможно». Но я от них не отставал. Я сказал: «Ребята, вы же молодые, у вас есть отцы, возможно, дедушки. Неужели у вас не найдется сожаления к этому старику? Вы посмотрите на его вид. Он не может стоять, по-видимому, измочен длинными этапами и заболел. И если его оставить на проходе, то его затопчут ногами». Я продолжал просить: «Один идите на мое место, под нары, а старик пусть ляжет на нары». Они начали между собой разговаривать по-немецки. Я понял, что ни тот, ни другой не хочет уступить место. До этого я им свидетельствовал о Боге, а родители их – лютеране, а они воспитаны при советской власти и являются полуатеистами. Я им напомнил, чтобы они не смотрели на тот контингент, в который они попали, а искали правды, а правда у Бога и в Его Слове, и в Евангелии. Они слушали, но вопросов не задавали. И вот другого выхода не было. Мне стало жалко этого брата-старика. И я тут же мысленно обратился в молитве к Господу: «Боже, расположи сердца этих молодых людей». И сделал еще одну попытку. Я обратился к Адаму. Он был немного старше Марка и спокойнее. Я сказал: «Адам, прошу тебя еще раз, уступи место, и Бог тебя помилует в свое время». И он сказал: «Ну ладно, веди сюда старика, пусть ложится на мое место. Днем мы не спим, а сидим у дружков наверху, а ночью я попрошу потесниться. Хотя и так нам тесно, но как-нибудь уладим». Я привел брата, и он сразу лег. Я хотел кое-что расспросить, откуда он, но он сказал: «Потом». И я понял, что брат сильно уставший и долго не спал. Старик спал целый день, вечером проснулся, и тогда мы познакомились ближе. Брат был из города Кировограда, служитель возрастом 75 лет, и осудили его на 25 лет. Очень болеет желудком. Находится по тюрьмам и этапам 8 месяцев. Привезли его также с зэк-вагоном. И, как я уже упоминал, ехать этим вагоном очень трудно, да еще и больному. Но никто не обращал на это внимания. Человек, который осужден на 25 лет, независимо от того, за что он осужден, считался большим преступником, и обращались с ним намного хуже, чем с жуликами и ворами. Я это испытал на деле. Мне один майор НКВД сказал: «А воры, хулиганы, хотя и преступники, но они наши люди, а вы – наши идейные враги и всего нашего советского общества». Встретился я с этим братом-старцем, и мы делились своими скорбями и радостями, вместе рассуждали и беседовали из Писания. Брат, хотя сильно устал и был болен, но духом не падал и не унывал, только все повторял: «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Я его ободрял, а он меня. Он говорил: «Я уже свое отжил. Если Господу так угодно, чтобы я в старости испытал такие страдания за Его Слово, и, возможно, смерть встречу в таких условиях, то да будет воля Его». А мне он говорил: «А ты, брат, еще очень молод. Твоя жизнь вся еще впереди, но не унывай, крепись, не тяготись, что тебя бросили в этот дьявольский котел. Ты видишь, на что похожа эта камера и эти люди. Она мне напоминает ад, но Господь допускает, чтобы нас сюда бросали. Сказано, чтобы никто не пострадал, как убийца или вор, но как христианин, поэтому не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Господь допускал, что пророка Иеремию бросали в яму. Я думаю, что там не было уютно, как и нам в этой камере, подобно муравейнику. Но не смущайся, браток, тебе еще много придется пострадать за Христа, раз ты свою молодую жизнь посвятил для Него. Он поведет тебя узким путем, но не оставит. Только будь верен Ему во всем. Пророк Исаия говорит, что путь праведника прям. Это значит, что на этом пути нельзя сворачивать ни направо, ни налево и не идти ни на какие компромиссы с дьяволом. Пусть Господь тебе поможет, браток, я буду молиться за тебя, чтобы Он сохранил тебя от зла, ибо быть среди таких людей очень тяжело. Я был очень благодарен брату за такие наставления. Это было для меня чем-то оживляющим, вроде злачных пажитей. Но недолго нам пришлось быть вместе. Трое суток мы имели общение, и старика взяли на этап. В Караганде был лагерь для инвалидов и стариков, и туда повезли моего брата-старичка. И я сведений не имел о нем. Освободился он в 56-м году или умер в лагере, я так и не узнал. Итак, наши пути разошлись в разные стороны. Очень печально расставаться, когда встретишь брата в тюрьме или на пересылке, и тут вдруг одному говорят собраться с вещами, а ты остаешься. Долгий и мучительный этап. И вот примерно через полтора месяца моего пребывания в этой душегубке однажды открывается дверь камеры, заходят несколько военных человек с папками в руках и начинают называть фамилии. Сюда попал и я. Команда собраться с вещами и выйти в коридор. Нас собралось человек до 100 с этой камеры. Приводят нас в баню. В тюрьме, оказывается, и баня есть. Но почему же нас до сих пор не мыли? А зачем создавать этим людям кое-кое-то удовольствие и затрачивать на них средства? Обойдутся и так. И вот по очереди нас стригут машинкой. Затем заходим в душевую, большой длинный зал, где есть трубы и лейки, а воды нет. Мы полностью раздеты, а тут холодно, как на улице. На дворе 30 градусов мороза и сильный ветер. Нам объясняют, что один таз теплой воды на два человека. Это или насмешка, или издевательство над живыми людьми. Как можно помыться вдвоем в одном тазу? Я помню, что мы со своими напарниками решили помыть лицо, руки и ноги. Вот тебе и баня. Да еще и сильно торопят. Быстрее, быстрее. С бани нас заводят в склад и выдают зимнюю одежду. Бушлат, телогрейку, ватные брюки, валенки. Все новое. Мы расписываемся и опять идем в камеру, только уже в другую. В камере среди мужиков начались рассуждения и догадки. Бывалые каторжные говорят: «Ну, хлопцы, пропали мы. Так одевают только на Колыму». По всему видно даже по срокам. Наименьший срок 5 лет и выше до потолка. Ну что ж, на Колыму так на Колыму, выбора нет, куда повезут. Итак, 3 дня нас готовили к этому этапу. На 4-й день с самого утра команда собраться с вещами всей камеры. Выходим в коридор, дают каждому на 2 суток сухой паёк. Это 1 булка и 2 селёдки. Интересно знать, везде ли по всему Союзу, когда берут на этап 1 рацион, хлеб и селедка. Пишу эти строки и вспоминаю, что много знаю братьев-узников, но вот не спросил, что им давали на этап, а надо было спросить. Это не иначе, как Берия давал такое указание, и никто не мог его изменить. Но вот нас строят в длинном коридоре по 2 человека, а начальник конвоя встает впереди строя, и, как я уже не раз напоминал, эти слова громко говорит: «Идем на этап, в пути следования не шуметь, не разговаривать, беспрекословно выполнять все требования конвоя». И дальше битком набивается воронок, и всех везут на вокзал, а там сажают в товарный вагон пульман. Мельком только замечаешь, что вагонов целый состав, а кругом он отцеплен конвоем с овчарками. Нас привезли 4 воронка, загрузили в вагон и закрыли. Вагон оборудован специально для перевозки зэков. 2 или 3 яруса нар, на окнах решетки, возле двери с одной стороны прорезан пол, небольшое отверстие для туалета. Посреди вагона железная печка и деревянная бочка с водой. Вот в таком вагоне мы и ехали с Петропавловска до порта Ванино больше месяца. В дороге нас кормили 2 раза в день. Утром давали пайку хлеба и кипяток. Под вечер суп перловый считали тоже 2 раза в сутки. Еще давали немного дров и ведро угля. Вот такой был распорядок дня. Сколько ехало всех заключенных, никто из нас не знал. Но вагонов всего было 60. Наверное, много ехало конвоев и обслуги. На закруглениях мы видели, что на крышах вагонов спереди и сзади были установлены пулеметы, а через 2 вагона в тамбуре стояли по 2 солдата с автоматами. Так что охрана была надежной. Через решетки мы видели, куда нас везут. А везли на восток. Мы проехали последнюю станцию, и это был Комсомольск-на-Амуре. Нас повезли поближе к советской гавани, в тупик между сопок, и там остановились. Это было утро. Но вот проходит время, и нам не дают ничего, ни хлеба, ни воды, а главное, не дают угля и нечем топить. В вагоне очень холодно, хотя мы одеты в теплую одежду. Так проходит полдня. К нам никто не подходит и не объясняет, почему нас тут держат и ничего не дают. Но мы заметили, что нас оцепили с 2 сторон солдаты с собаками, а мы не могли понять, в чем дело. Это уже потом мы узнали, что нас, непрошенных гостей, тут никто не ждал, и для нас не приготовили никакого места. Пересыльный пункт в порту Ванино забит под завязку заключенными, а отправки на Колыму нет. Охотское море и Татарский пролив еще замерзшие. И вот тут-то забегало начальство. Что делать с таким большим этапом? По-видимому, и дали команду усилить охрану. Они знали, что придется ждать до вечера. А зыки народ нетерпеливый. Давай им пайку, она положена, и все. Но пайку не давали, а уже было бы за полдень. Вот тут-то и разгорелось. От вагона до вагона зыки переговаривались через решетки, хотя и конвой сильно кричал. Все согласились раскачивать вагоны, чтобы перевернуть их. Сняли нары и, быстро бегая с одной стороны на другую, начали раскачивать вагоны. Конвой начал кричать и угрожать стрельбой. Но из вагонов несется озверелый крик. «Давайте хлеба, воды, угля!» Солдаты начали стрелять вверх. Прошло несколько минут, и вдруг слышим по громкоговорителю голос начальника конвоя. «Прекратить беспорядки! Прекратить раскачку вагонов! В противном случае расстреляем вас, как собак, и спишем на побег! У нас патронов хватит! Даю вам срок 5 минут! Если не прекратите, дам команду открыть огонь по вагонам!» Тут наши зэки и притихли. Были разные толки, что, мол, верить конвою нельзя, вологодский конвой шутить не любит. Здесь уже действует такой кодекс – закон тайга, медведь, прокурор. После этого вагоны не качались, но все кричали «хлеба, воды, угля». Опять мы услышали голос по громкоговорителю. «Вы люди или скот? Что вы никак не поймете, что мы попали в такое время, что нет под руками ничего? Потерпите, у нас тоже кончились все запасы, и мы голодные, хотя и на воле. Выясняем, уточняем, и вас где-то определим. Потерпите». И терпели мы до самого вечера, а потом и до утра. Поздно вечером, в тот же день, когда уже совсем стемнело, нас начали садить на открытые машины. Все должны были сесть вплотную на колени, а поверх наших голов натянули брезент. Над кабиной машины специально оборудованная площадка для 2 конвоиров. Нас везли, как кота в мешке. Не помню, сколько времени нас везли, но не меньше 2 часов. Машины буксовали, по-видимому, было много снега. А ноги и все тело задеревенело, ведь пошевелиться нельзя было. Одно, что тесно, другое конвой предупредил. Когда сняли брезент, мы увидели большую освещенную зону с высокими вышками, огражденную колючей проволокой. По одной машине мы начали подъезжать к самой вахте. Мы становились в ряд по 1 человеку, нас тщательно проверяли по документам, а потом обыскивали и запускали в зону. Эта операция продолжалась почти до утра. Нас привозили партиями, и каждую партию заселяли в барак. Когда мы зашли в барак, то вместо тепла мы увидели вот что. Дверей и окон нет. Полно снега и мусора. Нары 2-ярусные. Света тоже нет. Надзиратели объяснили, что до утра будет так, как есть, а утром будете сами себе благоустраивать жилье. И так мы остались в этот день голодные и холодные. Хотя все мы и очень устали, но спать невозможно. Очень холодно. С нар посметали снег, кто лежал, а кто сидел. И так скоротали ночь. Настало утро. Тут в зону пришло много надзирателей, и вместо того, чтобы дать людям в первую очередь что-то поесть или же хоть попить кипятка, нас всех начали выгонять на площадку на проверку. В первую очередь нужно посчитать зэков, а потом и все остальное. Эта проверка занимает несколько часов. Ведь всех надо построить в колонну по 5 человек, а зэки народ недисциплинированный. Одни пришли, другие не хотят идти, их надзиратели силой тянут, а есть и такие, которые кричат: «Давай хлеба, воды, а иначе не пойдем на проверку». И вот из-за таких приходится очень долго стоять на морозе, пока их всех не соберут. Ну вот начали считать. Первая пятерка, вперед. Пересчитали, а число не сходится. Команда: «Стоять, не расходиться». Старшой посылает надзирателей проверять еще бараки. Те идут, но не спеша. И когда возвращаются, докладывают, что в бараках никого нет. Опять первая пятерка вперед. Пересчитали. Наконец-то сошлось число. Произошла ошибка. А может, и специально ошиблись, чтобы ты помучился и подтрепал нервы. Помню, что был тут такой приметный человек. Ходил с палкой в руках. Одет он был в длинный белый полушубок без погонов. Кто он такой, мы не знали. По-видимому, начальник конвоя этого заброшенного лагеря. Но если появится в зоне, все прячутся по баракам, потому что он бил палкой без всякой причины, а особенно, когда нужно идти на проверку. И если он есть в зоне, все быстро собираются в строй. После проверки в зону завезли на сутки сухой паек, пайка хлеба и одна маленькая селедка. Опять селедка. Нигде в ГУЛАГе не обходится без селедки. И я еще не раз буду вспоминать эту селедку. В зоне снега по колени. Одну только площадку бульдозер прочистил, где считают зэков, а все подходы к баракам завалены снегом. Но привезли лопаты, дали по одной на барак. Сразу начали делать уборку бараков. Окна забили досками, двери тоже сколотили и навесили. Привезли железные печки по одной в барак. Но топить нечем, нет дров. Еще одни сутки без тепла. На другой день бульдозер приволок большое бревно, лиственницу к каждому бараку. Дали одну пилу, топор. Сами пилите, рубите, грейтесь. В этот же день сварили перловый суп. Два раза в день кормили нас супом. И так мы находились здесь 20 дней. Спали, не раздеваясь ни днем, ни ночью. Причину нашего пребывания здесь может прояснить такой случай. Заключенным никто никогда ничего не говорит. Почему ты здесь и куда тебя везут? Но вот эту загадку и тайну расскажет нам один надзиратель. В наш барак попал вор в законе под кличкой Коряга. Так вышло, что я даже недалеко от него имел место на верхних нарах. Когда мы ехали в вагоне, кто-то сказал, что с нами едет вор в законе. Но я еще не совсем понимал, что это значит. Одет он был, как и все мы. Но вот когда стало в бараке немного тепло, наш Коряга переоделся, притом тут же около печки ему устроили душ. Нагрели на печке ведро воды, в консервной банке пробили гвоздем дырки. Один человек держит банку, другой льет в нее воду с ведра, и Коряга моется. Притом не сам, а его моют шестерки. Шестерка – это обычный молодой парень, который постоянно обслуживает вора. Коряга имел два таких парня. И вот две шестерки моют его, как какого-то барина. После этого он одел чистое белье, белую рубашку, синий бастоновый костюм, одел хромовые блестящие сапоги, кожаное пальто на меху, шапку меховую. Сначала он прошелся по бараку и спросил: «Ну, мужики, как выглядит Коряга?» Несколько голосов отозвались: «Хорошо». Коряга прошелся по зоне в сопровождении своих шестерок. Несколько слов о Коряге. Ему лет 36, красивое лицо, роста выше среднего, спина, грудь, ноги – все в татуировке. Оказывается, он пользуется какой-то непонятной для меня привилегией. Возит с собой целый матрас костюмов и разных вещей с одеждой. О деньгам тоже я счета не знаю, но видел целую пачку купюр по 50 и 100 рублей. Его занятием была постоянно игра в карты. Он то выигрывает, то проигрывает. И вот однажды в наш барак заходит надзиратель. Это на третий день нашего пребывания в этой зоне. Коряга лежал на нарах. «Старшой», — обратился к нему Коряга, — «ты знаешь, кто такой Коряга?» Тот ответил, что не знает. Коряга ему сказал: «Мало ты служишь в ЧК, раз ты не знаешь меня. Корягу знает весь наш преступный мир, восток и запад». Надзиратель стоял и внимательно смотрел на него с удивлением и, наверное, думал, что это за тип.